Отлично, если враг окажется серебряному змею не по зубам, то он хотя бы сможет убежать. А тем временем звуки, доносившиеся из чащи, стали еще громче. Иллириец начал медленно считать. 5, 4, 3, до одного он досчитать не успел. Прямо из темноты густых зарослей джунглей на него выпрыгнула черная тень. Быстрая, успел подумать Сервантес, сделав перекат в сторону, а затем сразу же поднимаясь на ноги. Не уверен, что мои змеи справятся, подумал он и, коснувшись рукой земли, отпустил одно из заклинаний. Змея-цепочка сразу же поползла в сторону монстра, который представлял собой восьминогую и сине-черную кошку, очень сильно похожую на пантеру. Черт, выругался про себя серебряный змей, смотря на монстра, который назывался Ягвой. Почему из всех тварей, населяющих эти проклятые джунгли, ему досталась именно эта тварь, которая была самым неудобным для Идальга противником? А тем временем Ягвой атаковал вновь. Только в этот раз пантера четырех парах ног не бросилась на него в лобовую атаку. Вместо этого плюнула в него паутиной. Да, Сервантес не ошибся. Перед ним точно был Ягвой, который являлся странной помесью кошки и паука. Эта тварь вобрала в себя все самые лучшие от этих видов. От пантеры монстру досталась скорость, ловкость, рефлексы, а от паука – умение создавать паутину, выплевывать ее на приличное расстояние. А еще яд. Если эта тварь укусит меня, я не жилец, подумал иллирийский офицер, приготовившись к новой атаке. Он знал, что если плевок паутиной не попадает в цель, то монстр сразу же срывается в лобовую атаку. Благо у Ягвея имелись все необходимые для этого качества. Очередная атака монстра была стремительной, словно росчерк молнии. Сервантес не успел уследить за моментом, когда Ягвей сорвался с места и начал быстро сокращать расстояние между ними. Прыжок магического зверя был таким же быстрым и ловким, как и старт. В этот раз удары когтями Сервантесу помог избежать разве что сам Господь Бог. Когти полоснули воздух буквально в сантиметре от грудной клетки серебряного змея, а сам иллирийский офицер успел выпустить в своего противника вторую свою змейку. Ягвой приземлился в паре метров от него и зарычал. Идальго улыбнулся. «Я победил», — довольным голосом произнес он, наблюдая за тем, как одна из его змей-цепочек взбирается по одной из лап магического монстра. Он щелкнул пальцами, и его заклинание перешло во вторую фазу, а именно, пленение. За какие-то считанные мгновения его змейка разделилась на сотки цепей потоньше и за несколько секунд опутала Ягвея, заключая его в серебряный кокон. «Вот и все», — усмехнулся Идальго и подошел к монстру, который завалился на правый бок и отчаянно пытался освободиться от пут. «Не старайся», — довольным голосом добавил он, глядя, как к магическому зверю подползает его вторая змейка. Теперь он может либо усилить кокон, опоясывающий Ягвея, либо приказать заклинанию просто придушить кошку. Сервантес подошел поближе и присел на корточки. Зверь продолжал отчаянно брыкаться, но магические путы разорвать не мог. Будь эта тварь хоть немного сильнее, то, возможно, монстру бы и удалось. Но этот представитель фауны проклятых земель полагался больше на скорость, паутину и сильный парализующий яд, нежели на силу. Серебряный змей коснулся рукой черного меха. Будь у него с собой нож, он бы обязательно снял с Ягвея шкуру, а затем подарил ее либо своему императору, либо отцу. Что может быть лучше трофея из монстра, которого ты не просто победил, а одолел в равном бою без помощи оружия, благодаря собственной проворности и магии? Да, таким немногие могли похвастаться. Хотя Сервантес и сам понимал, что сегодня ему сильно повезло. Отреагируя на атаку чуть позже, и когти магического зверя запросто распороли бы его грудную клетку. И если бы ему потом удалось спеленать Ягвея, как сейчас, то, скорее всего, он бы все равно умер от потери крови, потому что у него при себе не было нужных медикаментов. Даже бинтов самых обычных у него с собой не было. Ладно, Сервантес принял вертикальное положение, после чего бросил на монстра последний взгляд. Он уже собрался было приказать второй змее убить восьминогую тварь, как вдруг краем уха он уловил какие-то звуки с той стороны, откуда появился монстр. Серебряный змей насторожился и медленно сделал несколько магических жестов, тем самым используя свою магию и вызывая еще одну змейку, последнюю. Его максимум был 3 змеи, и если бы он призвал еще одну, то исчезла бы первая, а это, считай, верная смерть. Странно, подумал Сервантес, Ягвей всегда охотится в одиночку, во всяком случае, про это он читал в одной энциклопедии, посвященной фауне проклятых земель. Может, детеныш, тоже вряд ли. Восьминогие полукошки-полупауки откладывали одно яйцо в период размножения, после чего стаскивали в гнездо несколько тушек других тварей проклятых земель и уходили. Малыши вылуплялись, а затем начинали активно поедать принесенную им еду. Самое жуткое было то, что все жертвы, которых принес детенышам их заботливый родитель, были живы, но парализованы. В итоге получалось, что детеныши поедали своих жертв живьем. Факты, конечно, и Дальго вспомнил интересные. Вот только сейчас они ему помочь ничем не могли. У него было заклинание змейки и по сути, все его артефакты и оружие забрали галларийские ублюдки. А ведь меч был фамильной реликвией его семьи, который не отдали Лукасу по той простой причине, что он решил не пойти по стопам отца и выбрал не карьеру военного. Вот он, наверное, обрадуется, когда узнает, что я потерял оружие, подумал Сервантес, не спуская глаз с густых зарослей, откуда слышались звуки. Сейчас он был сконцентрирован как никогда, и единственное, что ему оставалось, это лишь дождаться своего противника. Но время шло, а из джунглей так никто и не показывался. Странно, мне же не могло все это показаться, подумал Сервантес. А буквально через мгновение послышался звук спущенной тетивы, а его правое плечо обожгло сильной болью. Как бы ловок он ни был, от стрелы он уклониться чисто физически не мог, особенно если она была пущена из лука иного, а именно из него и выстрелили в серебряного змея, так как иллириец видел, какое в стреле оперение, ведь она торчала из его тела. И Дальго выругался, а затем произнес: «Я друг», сказал он это, разумеется, на языке иных. Ответом ему была тишина. «Я главный в форт блистательный», произнес он и упал на одно колено, так как сознание начало понемногу покидать его. Стрела, разумеется, оказалась отравленной. Главное не потерять сознание. Главное не потерять сознание. Словно молитву повторял себе серебряный змей, так как понимал, стоит ему отключиться, как его магия сразу же развеется, и тогда он точно станет закуской для Ягая. Я друг», повторял он слова на языке иных, пока его глаза окончательно не закрылись, и он не провалился в забытье. Глава 19. «Призрак» была первая моя мысль, когда я увидел полупрозрачное существо, которое отдаленно напоминало человеческую фигуру. Я мгновенно защитил свое тело магическим доспехом, и жжение сразу же прекратилось. Отпрыгнув в сторону, я сконцентрировал свою магическую энергию в руках и приготовился к худшему, ибо моя магия не особо подходила для сражения с нематериальными существами, вроде призраков и фантомов. А тем временем полупрозрачный силуэт не спешил предпринимать какие-то активные действия и просто стоял и смотрел на меня своими светящимися красным глазами. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и замедлить ритм сердца, которое, казалось, собиралось выпрыгнуть из груди. «Ты лоонг избранника угла», вдруг заговорил со мной призрак странным вибрирующим голосом. «Что тут происходит?» Подумал я, не сильно веря в действительность происходящего. Может, это сон или какой-то морок. Я сконцентрировал магическую энергию вокруг головы, создавая тем самым непроницаемый магический шлем, который должен был защитить меня от любых ментальных атак. Во всяком случае, от большинства точно. «Ты лоонг избранника угла?» Тем временем повторил призрак свой вопрос. «Да», кивнул я и краем глаза проверил своих друзей. Они мирно спали. Вот же, везунчики. «Почему только со мной такая жуть случается?» – подумал я, смотря на полупрозрачное существо, которое не выражало никакой агрессии. А еще, видимо, оно здесь было одно, и это уже было хорошо, ибо я за своих спящих друзей переживал больше, чем за себя. Интересно, насколько эффективна магия Диаламика против подобных существ? Наверняка эффективнее моей, но Анри спал, и я не знаю, как бы отнесся призрак к тому, если бы я вдруг начал будить пересмешника. «Ладно, попробую разобраться сам», — решил я, не сводя глаз со своего призрачного собеседника. «Хорошо», — довольным голосом ответил он и двинулся вперед. Я снова напрягся и приготовился к бою. «Я нежелательно навредить», — видимо, почувствовав что-то неладное, — произнес призрак. «Я принести весть», — добавил он, снова удивив меня. «Интересные, однако, у иных способы доставки посланий. Хотя чему я удивляюсь? Проклятые земли — это проклятые земли. У тебя послание от вождя детей угла?» — спросил я, и призрак кивнул. Во всяком случае, так выглядело. Его голова плавно перетекала в туловище, и казалось, будто шеи вообще не было. Интересно, что это за существо? Это чей-то аватар, например, шамана? или магический зверь, через которого общается друид, или и вовсе призванное существо. В моем мире, даже при том, что он был не так развит магически, как этот, существовали другие планы. Поэтому временами маги и другие умельцы призывали различных существ из иных планов. Ну или они покидали их сами. Сильные твари были способны на подобные прорывы, и часто это заканчивалось каким-то катаклизмами. «С твоей Ла-Амару случилась беда», — тем временем, — произнес призрак. «Ла-Амару?» — спросил я, так как это слово было мне незнакомо. Мой собеседник задумался. По-человековски, избранное, наконец подобрал он подходящее слово. «А, так он про принявшую разложение, то есть мою жену, что с ней?» — прямо спросил я. «Ожерелье?» Он указал на подарок вождя детей угла. «Что с ним случится? А чем он? С ним же ничего». И тут все сразу встало на свои места. «Значит, все же ожерелье защитило меня от магии багрового палача. Хотя, какие еще оставались варианты? Артефактов у меня было немного, и никакой из них не давал мне магической защиты. Оставалось еще фамильное сокровище семьи Костельмаров, свойства которого я так еще и не узнал. Но все же это оказалось ожерелье. Спасибо избраннику угла. Если бы не его подарок, быть мне пеплом, который бы развеял ветер проклятых земель, превратив меня в удобрение для местной флоры. Ожерелье, указал он на украшение на моей шее. Она пожертвовать часть себя, чтобы дать защита, пояснил он. А теперь этой часть нет, добавил призрак, глядя мне в глаза. От его взгляда мне стало намного не по себе. Казалось, будто эти светящиеся красным светом глаза видят меня насквозь. Я попробовал защититься магическим доспехом, но это не помогло. Он продолжал смотреть мне в душу, будто бы что-то ища у меня внутри. «Хватит», — холодным тоном произнес я, и буквально в следующую секунду давление со стороны существа прекратилось. «Ты чувствовать?» — удивленно произнес призрак. «Да», — ответил я, понимая, что он имеет в виду. «Это очень редко дар», — загадочным и странно вибрирующим голосом произнес он, и это не стало для меня новостью. Магия моего мира и этого сильно отличались друг от друга. И если в моем мире каждому, даже слабому магу, был доступен магический взор, то в этом, это была роскошь. Вернее, не так, судя по тому, что я видел ранее, неким подобием моего магического взора обладали сильные маги высоких степеней, как их тут называли, вроде высокопреосвященства, главы семейства Рашфоров, багрового палача, который с магией лишился и этой способности. При этом иные, обладающие магией, вроде шаманов, судя по всему, тоже могли видеть магию, что делало их еще сильнее в сравнении с обычными людьми. Да уж, если бы жители проклятых земель сплотились и нашли сильного лидера, то, думаю, им бы не составило труда разгромить армии Иллерии или Галларии, возможно, даже объединенные. В любом случае, мой призрачный собеседник меня не удивил. Что значит пожертвовать собой ради защиты? Решил вернуться я к сути разговора. Можешь объяснить подробнее? Спросил я у призрака. Сейчас, произнес он и задумался. Прошло минут 10, прежде чем он заговорил. Она сделать обряд, отдать часть силы, но дать тебе сильная защита, произнесло таинственное существо. И что дальше? Спросил я, не понимая, в чем суть проблемы. Иная пожертвовала своей магией, чтобы защитить меня. Я очень ей благодарен, но зачем посылать за мной подобное существо? Вряд ли для того, чтобы во мне пробудилось чувство долга или что-то в этом духе. Но тогда зачем, ты не понимать? Спросил меня призрак, и я покачал головой. Дочь шамана отдать часть своя душа, пояснил он. Теперь она лежать в вечный сон, добавил он, смотря мне в глаза. В этот раз без магического давления. Она умерла, в груди кольнула. Нет, покачал головой мой собеседник. Она путешествует по царству Великой Матери. Но если она быть там, она заблудится и не найти дорогу назад, добавил и покачал головой. Несколько минут мне понадобилось, чтобы переварить полученную информацию. Получается, что принявшая разложение пожертвовала частью не своей магии, а в буквальном смысле жизненной энергией. И из-за того, что часть ее была заключена в медальоне и исчезла из-за атаки багрового палача, она теперь находится в каком-то месте, из которого не сможет выйти, если долго пролежит без сознания. Да уж, дела. И зачем только она пошла на это? Как я понял, брак с ней был чем-то вроде формальности. Я задал этот вопрос призраку. Нет, он снова покачал головой. Ваш союз должен был... Он вдруг замолчал. Я не могу сказать тебе вся правда, произнес он. Но ты должен помочь. Что я должен сделать? Не задумываясь, ответил я. принявшей разложение, я был обязан жизнью и, конечно, я не мог допустить, чтобы она умерла из-за того, что решила защитить меня. «Место, куда идти ты?» – произнес собеседник. «Там есть», – он задумался, видимо, подбирая слова, «павшие владыки. Их просить, чтобы дать Энхиту», – добавил он, только еще больше запутав меня. «Энхиту, что это?» – спросил я. «Они знать», – загадочно ответил призрак. Я тяжело вздохнул. «Хорошо», – кивнул я, – «сделаю все, что в моих силах. Нужно больше», – ответил мой полупрозрачный собеседник. «Я знать, ты мочь», – добавил он. «Мое время исход. Последний совет. Беречь это», — он указал на живой кубок у меня на поясе. «Это спасать от павшей владыки. Ясно, что ничего не ясно. Скажи, хоть, кто ты?» — спросил я призрака, и он улыбнулся. «Друг», — ответил он и начал растворяться, но когда он практически исчез, он сказал еще одно слово, и я выругался. «Как мы, вообще, могли про него забыть? А где пленник?» — задал я логичный вопрос, когда понял, что из-за ситуации, возникший с багровым палачом, мы как-то упустили Сервантеса, которого не было рядом. Жумельяк вздрогнул и начал осматриваться по сторонам. «Каналья!» — выругался он и резко взлетел в воздух. Диаламик и Дежериньи переглянулись. «Неловко вышло», — усмехнулся здоровяк. «Да уж», — ответил ему лекарь, который, видимо, не особо разделял веселье мага земли. «И неудивительно, потерять столь ценного пленника было как минимум обидно. И когда только успел», — задумчиво произнес Жюль и посмотрел на меня. «Вообще, изначально его приставили следить за пленником, но, видимо, он про это забыл. Во всяком случае, по нему не было заметно, что он чувствует за собой какую-то вину. Хотя в его случае, не думаю, что это чувство вообще было ему знакомо. Как думаете, найдет?» Тем временем поинтересовался Дежариньи. «Не думаю», — покачал головой пересмешник. «Джунгли слишком густые, и обнаружить там беглеца будет практически нереально. Во всяком случае, без специальных инструментов», — добавил он и тяжело вздохнул. «Ясно», — ответил здоровяк и посмотрел в небо. «Надеюсь, у него получится», — произнес он, и я воспользовался магическим зрением, чтобы осмотреть округу. Никого поблизости не обнаружил. Я начал концентрировать магическую энергию в глазах, но понял, что это бесполезно, когда я не нашел никого в радиусе нескольких километрах. Видимо, Сервантесу удалось убежать очень далеко, и это будучи связанным. Надо отдать ему должное, он молодец. Не растерялся, когда началась вся эта суматоха с багровым палачом, которого, видимо, скоро уже не будут так называть. Не думаю, что, лишившись своей магии, Рашфар будет облечен такой же властью, которую имел до этого, и это было мне на руку. Это даже лучше, чем если бы я его убил, особенно, когда мне рассказали про местных дознавателей. Приземлившись рядом с нами, Жумельяк выругался. «Ушел», — недовольным голосом произнес он и посмотрел на Дежариньи. Здоровяк спокойно перенес его взгляд и, скорее всего, даже не понял, зачем на него посмотрел кардинальский сын. «Люк, можно вас?» — спросил Жази, и я кивнул. Мы отошли с ним в сторону. «Вы можете выследить его?» — сразу перешел он к делу. «Вы или ваши фанги?» — добавил он, посмотрев на Титуса и Тину, которые лежали рядом. «Сложно сказать, я уже пробовал это сделать, но, видимо, он успел убежать очень далеко», — ответил я своему собеседнику, и он тяжело вздохнул. «Ясно, жаль», — произнес Жумельяк. «Но попробовать я могу», — сказал я и посмотрел на своих питомцев. «За мной», — скомандовал я магическим зверям, и те послушно отправились за мной к месту, где я видел Сервантеса в последний раз. «Возьмите след», — приказал я, и Титус с Тиной сразу же начали принюхиваться, прижав носы к земле. И первым след взял огненный фанг. Посмотрев на меня, он уверенно пошел в сторону ближайших зарослей. «Видимо, нашел он Сервантеса», — произнес я, и Жази облегченно вздохнул. «Мы пойдем за ним?» — удивился я. «Да», — не задумываясь, — ответил Жумельяк. «Нельзя отпускать этого иллирийского пса», — добавил он, а затем громко скомандовал. «Мы выдвигаемся. На сборы 2 минуты». ХММ не ожидал, что именно таким будет его решение, так как предполагал, что руины сейчас имеют первостепенное значение. Там, как-никак, оружие, которое может стирать с лица земли целые города. Но кто я такой, чтобы оспаривать приказы командира? Подумал я, и вскоре мы действительно выдвинулись за серебряным змеем. «Кровь», — произнес я, когда подошел к фангам, которые остановились и начали лаять, явно привлекая мое внимание. ХММ, Жумельяк нахмурился. «Выглядит так, будто бы тут произошел какой-то бой, добавил он и был прав, ибо трава вокруг была слишком примята, причем явно не человеческими ногами, это явно были когти. «Это что, паутина?» – произнес Дежерине и, подобрав с земли сломанную ветку, подцепил с травы кусок паутины. «Верно», – подойдя к нему, – произнес Жумельяк. «Получается, это был какой-то паук?» – сделал Жуль логичный вывод. «Возможно, ну или ягвой какой-нибудь», – усмехнулся Диаламик. «А это, что еще за тварь?» – спросил здоровяк, явно услышав незнакомое слово. «Если я правильно помню, то помесь огромной черной кошки и паука», – ответил он, – «и, возможно, был прав, так как следы когтей здесь точно были. Я так понимаю, взять дальнейший след будет несложно?» – тем временем спросил Жумельяк. «Думаю, да», – кивнул я. «Если фанги смогли отыскать Сервантеса без ран, то уж после получения ранения они должны были взять его след наверняка. Можно я задам вопрос?» К разговору вдруг присоединился Винсент, который все это время шел молча. «Да, разумеется», — кивнул ему Жози. «А мы идем в сторону руин, про которые вы говорили мне ранее, или нет?» — задал он интересный вопрос. «Все же Багровый Палач лишился магии и воспоминаний, а не рассудка, поэтому логические умозаключения делать мог. А раз уж ему обещали, что как только мы закончим дела в руинах и вернемся туда, где ему смогут помочь, неудивительно, что он хотел отправиться именно в руины, а не бегать по джунглям в поисках пленника. Хотя из-за него и начался весь этот сыр-бор. У нас появилось другое срочное дело», — ответил ему Жумельяк правду. «Но мне нужно восстановить память», — произнес Винсент и нахмурился. «Вы же сказали, что мы отправимся в руины, а потом сразу на материк. Почему планы изменились?» — спросил старший сын семьи Рашфоров и скрестил руки на груди. Видимо, определенные свои черты он не потерял, и желание, чтобы все было так, как хочет Винсент, у него осталось. «Как я уже говорил ранее, планы сильно изменились», — холодным тоном произнес Жози, после чего посмотрел на меня. «Люк, ведите нас дальше», — произнес он, и я кивнул. «След», — приказал я фангам, и мы вновь отправились в погоню за Сервантесом. Глава 20. Идальго Сервантес. Когда иллирийский офицер пришел в себя, то первое, что он почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. «Яд», — подумал он и прислушался к своим ощущениям. Нет, это было что-то другое. Серебряный змей попытался пошевелиться, но у него ничего не вышло. Что-то очень крепко удерживало его в одном положении, его руки были крепко прижаты к телу по швам, а ноги друг к другу. Сервантес аккуратно приоткрыл один глаз, и первое, что он увидел, была земля. «А, так вот почему он испытывает это странное чувство», — подумал он, поняв, что висит вверх ногами. Он открыл оба глаза и попытался осмотреться по сторонам. Вышло не очень. Голова, как и его тело, тоже была зафиксирована в одном положении, да так, что он ей даже пошевелить не мог. Идальго выругался про себя, после чего закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. «Все не так плохо», — успокоил он себя. «По крайней мере, я жив». На него явно напал иной, и если бы он хотел убить его, то обязательно сделал бы это, а это означало, что серебряный змей ему для чего-то нужен. Плюс он не в плену у галларийских ублюдков, а это была уже, своего рода, маленькая победа. Теперь осталось только понять, что от него хочет иной и зачем сохранил ему жизнь. «Интересно, он, вообще, слышал мои слова о том, что я его друг? Если да, то странно, почему он тогда выстрелил в меня? У нас вроде с ними шаткое, но все же перемирие. В отличие от тех же галларийских ублюдков, которые за столько лет так и не смогли наладить с коренными жителями проклятых земель контакт». Он этой мысли, на душе у серебряного змея стало теплее, и он даже позволил себе улыбнуться. Хотя, были и исключения, вроде того молодого барона. Надо будет сообщить о нем гончим, чтобы их орден взялся за него вплотную. Не хватало еще, чтобы эти галларийские ублюдки умудрились закрепиться по другую сторону разлома благодаря этому странному барону и построить нечто вроде, ныне утраченного, форта Блистательный. Нет, этого допустить никак было нельзя, даже, если придется отдать свою жизнь. Прийти в себя, пока Идальго размышлял над всем этим, он упустил тот момент, когда к нему подошли. «А во, при таком росте и телосложении, удивительно, что я не услышал шагов», — подумал Сервантес, смотря на крупного иного. Рассматривать его, конечно, было неудобно, будучи подвешенным вверх головой, но что поделать, выбора у него особого не было. «Да», — ответил серебряный змей, — «зачем ты выстрелил в меня? Я из Иллирии». «У нас с вами союз», — произнес он и иной усмехнулся. «Не с нами», — ответил он, чем немного удивил Идальго. «С кем это, не с нами?» — подумал он, смотря на здоровяка иного, тело которого покрывали татуировки в виде символов ярко-красного цвета, значения которых Сервантес не знал. «Я не понимаю», — ответил Идальго и хотел было покачать головой, но не смог. Он по-прежнему не мог двигаться, и этого его ужасно раздражало. А еще его тело сильно затекло, и даже если бы сейчас ему удалось освободиться, ни о каком бое не могло идти и речи. «Освободись, Идальго, сейчас», он бы в руке и ножа не удержал. Да чего там говорить, Сервантес был уверен, что и на ногах будет не в состоянии устоять, настолько они затекли и болели. А тем временем, его собеседник снова усмехнулся. «Нас называть падальщики», ответил он, и серебряный змей грязно выругался про себя. Судьба в этот поход была к нему явно неблагосклонна. Почему из всех иных он нарвался именно на этих ребят? «Что вы хотите от меня?» — спросил иллирийский офицер, но иной ему ничего не ответил. Он просто ушел, оставляя Сервантеса наедине со своими мыслями. А подумать ему было о чем. «Не нравится мне все это», — произнес я, когда наш небольшой отряд остановился. «Фанги нашли большое количество следов, и сейчас Диаламик и кардинальский сын пытались прочитать их в меру своих сил». «Сколько вы насчитали, Жази?» — спросил пересмешник. 11, ответил ему Жумельяк. «Я 13, произнес лекарь и поднялся с колена. «Судя по всему, он попал в плен к иным», — добавил лекарь и покачал головой. «А может, и не в плен», — ответил ему сын кардинала. «Серебряный змей очень хорошо говорит на языке иных, знает их обычаи, поэтому мог с ними договориться о том, чтобы они отвели его к своим, и если это так, то это очень плохо», — добавил он и, приняв вертикальное положение, осмотрелся по сторонам. «Нужно их нагнать, прежде чем это произойдет», — сказав это, он посмотрел на меня. «Так иные же», — произнес Дежарини. «И что, вы с ними никогда не сражались?» В голосе Жази послышались нотки раздражения. «Сражался», — ответил Жуль, — «но в численном превосходстве, а не наоборот», — добавил он и смерил кардинальского сына недовольным взглядом. «Вот и попробуйте что-то новое», — ответил ему Жумельяк. «Если среди них не будет магов, то проблем они нам не доставят», — добавил он и посмотрел на Рашфора, который сидел прямо на земле и явно не понимал сути разговора. Он молча хлопал глазами, смотря на участников диалога, и выглядел слегка глуповато. Признаться честно, мне даже стало его немного жаль. В его теле осталась лишь малая часть Винсента Рашфора, багрового палача, одно имя которого на многих наводил страх. Да, он до сих пор оставался статным и высоким красавчиком, плюс он был старшим сыном одной из самых богатых семей Галларии, но, разумеется, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что было до того, как он лишился магии и потерял память. Я отвел взгляд от огненного мага. Это его проблемы, в которых он сам виноват. Да, мы лишились очень сильного союзника в его лице, но сейчас у нас хватало и других проблем, одна из которых был сбежавший пленник, который, судя по всему, нашел себе союзников. Но это не точно. Как скажите, командир? Тем временем, ответил Жумельяку здоровяк, специально акцентировав внимание на последнем слове. Кстати, впервые за долгое время Дежерини не назвал своего собеседника по имени. Видимо, сильно его задел Жази своими словами. «Люк, можно вас?» — спросил меня маг воздуха, по поведению которого и голосу уверенно можно было сказать, что он изрядно раздражен. Видимо, сказывалась усталость, а еще раны, ожоги, которые они получили вместе с Диаламиком, не окончательно не зажили, ибо для этого одного зелья и магии лекаря, которая была не бесконечной, было слишком мало. И пленник, как назло, сбежал, из-за чего мы понемногу уходили с выбранного курса, и вместо того, чтобы сразу идти в подземелье, были вынуждены гоняться за ним по джунглям, которые сами по себе были не самым приятным местом. Помимо москитов и других жалящих насекомых, хватало тут и других раздражающих факторов. Колючие растения, чьи шипы или острые кромки листьев, казалось, так и хотят ранить тебя и причинить боль. Обильная влажность, из-за которой было сложно дышать, густая растительность, сквозь которую было очень сложно пробиваться, и многое-многое другое. А если прибавить к этому все то, что произошло с нами до этого, неудивительно, что психика не выдерживала, и мои друзья злились и были раздражительны больше обычного. «Разумеется», — кивнул я, и мы отошли немного в сторону. «Что думаете насчет иных, Люк?» — спросил меня Жумельяк, который выглядел неважно. «Он точно держится на одной силе воли», — понял я, смотря на его уставшее лицо, ожоги и движения, которые выглядели рвано и дерганно. Не знаю, я покачал головой. Сложно сказать, пока я ничего не увидел. Хорошо, спрошу по-другому. Как вы оцениваете наши шансы против них? Спросил Жози, и я увидел в его взгляде огонек надежды. Услышать, что против иных, которых больше десятка, мы не выстоим, он точно не хотел. В зависимости от того, есть ли среди них шаманы или друиды, можно будет рассчитать шансы. Но, сначала нужно это точно выяснить, честно ответил я. А против кого вы меньше бы хотели сражаться? Спросил Жумельяк. Я задумался. Против шамана, ответил я. Если с фамильерами друида я и мои фанги еще как-то можем совладать, то с магией шаманов все по-другому. Я видел немного, но увиденного достаточно, чтобы понять, что их магия – это просто нечто, произнес я. Ясно. Значит, если среди тех иных, которых мы выслеживаем, есть шаман, у нас нет и шанса на победу, спросил мой собеседник. Я такого не говорил, покачал я головой. Просто придется быть более изобретательными, добавил я и подумал вот о чем. Вообще, в одиночку у меня было бы больше шансов вернуть пленника, нежели с остальными. Я не только мог общаться на их языке, но также у меня был огромный опыт Василиска, лучшего убийцы, именем которого пугали детей, если те не хотели спать. Плюс у меня было ожерелье, подаренное избранником угла. Вспомнив о нем, я сразу вспомнил о принявшей разложение и словах призрака, что ей нельзя долго находиться в том мире, где она пребывает сейчас. Учитывая, что я жизнью ей обязан, мне хотелось как можно скорее отправиться в руины и узнать у павших владык, как можно ее спасти. Если доверитесь мне, я приведу вам Сервантеса, решил я поделиться с Жози своими мыслями. Кардинальский сын ответил не сразу, так как мои слова, видимо, ввели его в легкий ступор. «О чем вы говорите, Люк?» – спросил он и устало протер глаза. «О том, что мне проще будет одному вернуть иллирийца, нежели с вами», – честно ответил я. «Я не хочу вас или других обидеть, Жози, но думаю, что в одиночку я достану пленника быстрее, чем с вами. Если вы дадите мне время, то я приведу его не позже полудня следующего дня», – немного подумав, добавил я, ибо мой собеседник все равно молчал. И в этот раз Жумельяк ответил не сразу. «Вы в этом уверены?» – прямо спросил Жози. «Да», – кивнул я магу воздуха, и он тяжело вздохнул. «Хорошо», – произнес он, и судя по его виду, решение это ему далось очень нелегко. «Не буду врать, дорогой Люк, сейчас и я, и наш общий друг Анри, пребываем не в самом лучшем состоянии. Не стану скрывать, держимся мы с ним, благодаря его магии, которая обладает сильными тонизирующими свойствами, но в то же время сильно изматывает нас физически. Нас с Диаламиком и правда, не помешал бы хороший отдых, и если вы, я все сделаю», я положил руку на плечо Жумельяку. Уверен, эта исповедь далась ему нелегко, и я был очень рад тому, что сын кардинала был честен со мной. Не сказать, что он поведал мне что-то новое, ибо я и так видел, что Жумельяк и пересмешник выглядят неважно, но то, что он признавался в этом, говорило о его доверии к моей персоне, и это очень много значило. Кардинальский сын тяжело вздохнул. «Тогда, полностью полагаюсь на вас, Люк», — произнес он, и я кивнул. «Титус, Тина, за мной», — скомандовал я, и фанги, которые сидели рядом, встали и последовали за мной. «След», — приказал я им, и питомцы уверенно направились в сторону, куда вела большая часть следов. «Люк, вы куда?» — спросил Дежринье, который стоял рядом с лекарем и о чем-то с ним беседовал. «За пленником», — честно ответил я, и здоровяк с лекарем переглянулись. «Один?» — удивленно спросил маг земли. «Не совсем. Со мной будут фанги», — я кивнул на своих питомцев. «Звучит безрассудно», — пересмешник нахмурился. «Мы можем». «Нет», — покачал я головой. «Вам все объяснит Жози», — добавил я и улыбнулся. «Со мной все будет в порядке». «С трудом верится», — ответил Диаламик. «Скажите, Люк, вы нам не доверяете?» — спросил меня лекарь, смотря в глаза. «Не в этом дело, Анри, просто есть вещи, которые мне проще сделать одному», — ответил я. «Вы знаете, на что я способен, поэтому так просто я не умру», — добавил я, стойко выдержав его взгляд. Пересмешник покачал головой. «Ладно, дело ваше», — он пожал плечами. «Но не надо, дорогой Жуль», — Диаламик положил руку на плечо своего друга. «Люк знает, что делает», — произнес он, и я уловил нотки грусти и обиды в голосе лекаря. «Спасибо», — поблагодарил я друзей за то, что они не стал мне мешать и задавать лишних вопросов. След, приказал я фангам и сразу же отправился за ними, так как они уже давно учуяли нужный след. Вопрос только в том, кто выследит кого раньше. И первым обнаружил врагов именно я, а все благодаря магическому зрению. Фуха, я облегченно вздохнул, когда понял, что ближайший ко мне враг в лице иного находится более чем в 2 километрах от меня. Даже для коренных жителей проклятых земель, обнаружить меня сквозь такую густую растительность джунглей было невозможно. Плюс он точно не был ни друидом, ни шаманом. Вопрос только, что он делал здесь один, может, разведчик, подумал я, смотря на одинокую фигуру иного, убить которого не представляло для меня сложности. Да, если бы против меня был какой-либо из их магов, то тут я 100 раз подумал, стоит ли с ним связываться, а простой житель проклятых земель не представлял для меня опасности. Да, он был быстрее, ловчее и сильнее обычного человека этого мира, но ведь и я тоже, особенно, когда усиливал свое тело магической энергией. А еще у меня была ядовитая магия, а также фанги, которые тоже являлись эффективной боевой силой. За мной, тихо, я поднес палец к губам и немного ускорил шаг, двигаясь в сторону иного, который продолжал стоять на месте, практически не двигаясь. В движении он пришел, когда мне до него осталось 300 метров. Неужели услышал меня? Подумал я, замерев на месте и наблюдая за коренным жителем проклятых земель, который начал медленно идти в мою сторону. Видимо, да, все же слух у иных был гораздо острее, чем у обычных людей, как, впрочем, и все остальные чувства. Он банально мог учуять мой запах. «Ждем», — шепотом произнес я и, опустившись на одно колено, начал насыщать свое тело магической энергией, попутно возводя вокруг своего тела магическую защиту. Фанги тоже опустились к земле, практически исчезнув в густой траве и зарослях джунглей. Вся наша троица в любой момент была готова сорваться в атаку, и вскоре он наступил, и первым атаковала Тина. Стоило иному приблизиться ко мне и оказаться в зоне ее контроля, как фанг сразу же сорвалась в места из своего укрытия. Противник даже пикнуть не успел, когда Тина за считанные мгновения преодолела расстояние, разделяющее их, а затем молниеносной тенью прыгнула на высокую фигуру, облаченную лишь в какие-то тряпки, которые прикрывали лишь причинные места. Несмотря на то, что иной оказался здоровым, а был он точно выше того же избранника угла и всех других местных, которых я видел, Тине все равно удалось повалить иного да так, что тот даже оружием воспользоваться не успел. К слову, Титус бросился сразу за сестрой, и когда иной попытался ударить ее ножом, который он лежа вынул из-за пояса, брат Тины уже был рядом и вцепился в руку иного. «Не убивать», — приказал я и, поднявшись с земли, вынул шпагу, после чего насытил ее некротическим ядом. «Ну, вот сейчас и узнаем, что это за иные, и что они тут делают». Глава 21. Когда я подошел к иному, тело которого украшали татуировки, нанесенные на тело в виде красных символов, значения которых были мне незнакомы, то в очередной раз убедился в том, насколько сильнее и умнее сделал моих фангов вождь племени детей угла. Тина контролировала его, прикусив иному шею, в то время как Титус вцепился в его руку, из которой уже выпал нож. Поверженный абориген, к слову, лежал и явно боялся пошевелиться, что было неудивительно, учитывая, где находились зубы Тины. «Кто ты?» — спросил я, и вместо страха на лице иного появилось удивление. «Ты говорить хорошо на нашем наречии», — с трудом выдавил он из себя. «Ну, еще бы, когда на твоей глотке клыки, каждый из которых не меньше 5 сантиметров длинный». «Говорю», — спокойно ответил я. «Говори, что говорить?» Поморщившись, ответил иной. «Кто ты и что ты тут делаешь?» — спросил я. «Мы здесь живем», — ответил мой собеседник. «Как называется твое племя?» — спросил я. «У нас нет племени», — произнес иной. «Хмм, интересно, уж не из тех ли изгоев он, о которых мне говорил избранник угла, которых выгоняют, они сбиваются в небольшие группы, чтобы выжить, как он их там называл?» «Ты падальщик?» — спросил я. «Да», — хотел было кивнуть иной, и дернул головой. Тине это сразу же не понравилось, и она, зарычав, немного сжала пасть. «Не надо, я не пытаюсь сбежать», — испуганно произнес абориген. «Тише», — я подошел и погладил ее по загривку. Это успокоило фанга, и она слегка разжала пасть, позволив иному вдохнуть воздуха. «Сколько вас?» — спросил я. Пленник задумался, видимо, начав считать. 14, ответил он. «Жумельяк с диаломиком были близки. Среди вас есть шаманы или друиды?» — спросил я, и иной изменился в лице. «Нет», — соврал он. «Нет, значит», — повторил я его ответ, а затем вонзил острие шпаги ему в грудь, запуская в его тело некротический яд. Он попытался заорать от боли, но Тина сдавила ему глотку. «Есть, друид, его зовут Черный Паук», — сквозь зубы процедил он. «Еще раз соврешь и станешь кормом моим фангом», — произнес я, и, коснувшись его живота рукой, извлек из него яд ласковой смерти, который даже в небольших дозах мог его убить. «Я понял, не убивай», — взмолился пленник. «Он сильный, кто у него фамильяр?» Задал я свои следующие вопросы, и мой собеседник помрачнел. Видимо, не ожидал, что я столько знаю о его народе, а еще, судя по его глазам и мимике друида, он боялся чуть ли не больше меня. Вот только сейчас этот черный паук был далеко, а я со своими фангами близко, и неудивительно, что иной заговорил. «Ягвы», — ответил он, — «фамильяр черного паука, Ягвы, ага, еще бы мне о чем-то это говорило, опиши», — приказал я иному. «Большой, черная шерсть, 8 ног, кошка, паутина», — произнес он, и как будто бы одно слово выбивалось из его описания, ибо шерстью он мог просто назвать хитин. «Кошка?» — спросил я. «Да, черная, 8 ног», — произнес он, и я задумался. «А мы ведь находили следы когтей и паутину. То-то я в прошлый раз удивился этому, мол, откуда у пауков когти на ногах, а нет. Видимо, это было очередное магическое животное проклятых земель, которое представляло из себя помесь кошки и паука. Да уж, кто тут только не водился. Ну, а теперь самый интересный вопрос. Среди вас есть человек?» — прямо спросил я. «Да, поймали вчера», — ответил пленник. «Он еще жив?» — спросил я и снова получил утвердительный ответ. «Что вы с ним планируете делать?» «Не знаю. Все решает черный паук», — произнес иной, «пока он висит в паутине. Хмм, а вот это интересно. Значит, он ваш пленник?» — решил уточнить я. «Да, не задумываясь», — ответил мой собеседник, и я вспомнил о том, что падальщикам было плевать на союз коренных жителей проклятых земель и иллирийцев. Единственное, что они хотели, это выжить любой ценой, а будучи изгоями среди своих, сделать это было крайне сложно. Вот уж не повезло Сервантесу. Убежал от нас и сразу же попался в лапы падальщикам. «Ты убьешь меня?» — голос иного отвлек меня от мыслей. «Нет», — ответил я. «Ты знаешь, что это?» Я показал ему ожерелье, подаренное избранником угла. «Да, ты лоонг племени, прости, я не знал», — произнес иной, и в его взгляде загорелись искорки надежды. «Ты слышал что-то о племени детей угла?» — прямо спросил я, и мой собеседник заметно напрягся. «Слышал, живут на болотах, болеют всегда», — ответил он, и его описание племени избранника угла меня немного позабавило. «Ясно», — произнес я и вместо некротического яда начал напитывать шпагу парализующим. «В принципе, мне больше ничего от этого иного было не нужно, поэтому я коснулся острием шпаги его кожи, и магический яд начал быстро распространяться по его телу. Я амве», — попытался что-то сказать мой пленник, но яд уже начал действовать. «Отпустите его», — приказал я фангам, и те послушно разжали свои челюсти и встал рядом со мной. «Это паралич, ты не умрешь», — сказал я иному. «Очнешься через сутки примерно, если повезет, конечно. Во всяком случае, не от моего яда и не от того, что я лично заберу его жизнь». Так как я продолжал концентрировать магическую энергию в глазах, чтобы отслеживать местность вокруг, то я прекрасно знал, что рядом никого нет, поэтому остальных падальщиков мне нужно было еще отыскать, благо со мной были фанги, и это была не проблема. Недолго думая, я отправился дальше, и мы с фангами успели пройти всего несколько сотен метров, когда я услышал странные звуки, которые исходили откуда-то впереди, там где шел Титус, который, судя по всему, имел более острый нюх, чем его сестра. Не знаю, чем это было обусловлено, но факт оставался фактом. Тина просто шла в небольшом отдалении от своего брата и, видимо, отслеживала все, что творится вокруг. «Он, что, скулит?» – удивился я, сразу же выхватив шпагу и смотря по сторонам. «Никого. Во всяком случае, монстров и иных на расстоянии больше 1 километра точно не было». Я аккуратно начал двигаться к фангу и спустя пару секунд понял, в чем дело. Титус угодил в паутину. «Черт!» – выругался я, понимая, что даже если рядом не было того, кто ее плел, то хозяин явно почувствует, что кто-то попался в его сети. Я решил не приближаться к фангу ближе, боясь тоже угодить в ловчие сети раскиданные, как там иной назвал эту тварь, Ягвы. Точно, вспомнил я название магического животного и его описание. Значит, крупная кошка с 4 парами лап, который обладает способностями пауков создавать паутину. Занятно. Мне бы такого монстра в компанию к фангам, тогда вообще можно было ничего не бояться в проклятых землях. Эх, мечты, мечты. Тина, ледяное дыхание, приказал я сестричке Титуса. Только в брата не попади, добавил я, когда она открыла пасть, а буквально в следующий миг в сторону Путины сорвался мощный ледяной поток, замораживая все вокруг, и даже, немного, в застрявшего в паутине фанга. «Все, можешь освободиться», — сказал я Титусу, и тот резко дернулся сначала в одну сторону, а затем в другую. Но, вообще мог бы и сам огнем пыхнуть, дурачок. Паутина, будучи замороженной и став хрупкой, не выдержала и разбилась на осколки. «Отлично, одну проблему решили», — подумал я, продолжая отслеживать местность вокруг нас. «Пока ничего». Магическое зрение по-прежнему не показывало никаких аур вокруг, и это меня напрягало. Тварь, в чью патину попал огненный фанг, уже должна была почувствовать добычу и выдвинуться к своей ловчей сети. Неужели магический зверь почувствовал, что его паутину разрушили? А еще меня интересовал другой вопрос. Знает ли о том, что кто-то попался в ловчие сети друид? Вот именно этот вопрос беспокоил меня больше всего. И буквально через несколько секунд я получил на его ответ. Знает. Быстро движущегося монстра и иного рядом с ним, который не отставал от своего фамильяра, я обнаружил приближающимися с той стороны, куда меня фанги, что было неудивительно. Видимо, у падальщиков был тут лагерь, так как от избранника угла я слышал, что они постоянно кочуют по проклятым землям. На вопрос, что будет, если встречаются два отряда падальщиков, вождь ответил мне, мол, либо они объединяются, а случается это в результате дуэли их предводителей, где победитель присоединяет к себе группу иных поверженного вождя, либо они сражаются не на жизнь, а на смерть, а выжившие объединяются и продолжают кочевать вместе. В общем, судьба у падальщиков была довольно печальная. А еще, помнится, я задал еще один логичный вопрос вождю детей угла, почему они не создадут собственное племя изгоев? Ведь можно же было объединиться десятками небольших отрядов, найти себе место и зажить по-новому. Один раз они это пытались, вспомнил я ответ друида, но это привело к настолько кровопролитной войне, что сейчас им просто не дадут это сделать. Плюс земли обратной стороны разлома уже поделены между племенами, и для нового племени просто не хватит места. Вот таким был ответ избранника угла, вспоминая который, я продолжал следить за двумя фигурами, которые довольно резво двигались в нашу сторону, пока одна из них не остановилась. Это был друид. Мгновение, и я услышал звук спущенной тетивы, и даже несмотря на все мои рефлексы и скорость, благодаря магической энергии, которая циркулировала по моему телу, я не смог уклониться от нее, а лишь изогнуть тело так, чтобы повреждения были не критическими. И, конечно же, меня спас магический доспех, на который я не привык полагаться, считая его последним рубежом защиты. А все потому, что были в жизни Василиска пара случаев, когда он подводил меня, после которых я привык полагаться на собственную ловкость и скорость, нежели на силу магической брони, которая и так защитила бы меня, что я не сделай. Попав в него, стрела отскочила и упала в густую траву, в то время как я рванул на наперерез Ягвою, который, в свою очередь, несся в сторону Тины. Как и говорил иной, которого я встретил первым, монстр действительно представлял из себя черную большую кошку о восьми ногах и четырех парах глаз, которые сейчас смотрели на меня. Убивать или нет, пронеслась в моей голове мысль, когда тварь прыгнула на меня, но я был гораздо быстрее, поэтому легко уклонился от атаки магического зверя, который, приземлившись на землю, сразу же чем-то плюнул в меня, и снова мне не составило труда уйти с линии атаки, попутно запитав шпагу парализующим ядом. Если мне противостоял друид, то, как правило, они дорожили своими фамильярами, излить его убийство Ягве у меня не было желания. Монстр снова бросился в стремительную атаку, но меня решил защитить Титус, который появился передо мной. Нет, в сторону. Успел приказать я ему буквально в последний момент, но среагировать фанг не успел. Он, конечно, попытался отпрыгнуть в сторону, но монстр успел полоснуть по нему когтями, прежде, чем я ткнул в него шпагой. «Тина, охранять!» — приказал я его сестре, смотря на раненого фанга с рассеченным боком, при этом, попутно, следя за Ягвеем, которому от моего яда стало явно не по себе. Магический зверь попытался атаковать меня снова, но, сделав несколько шагов, начал заваливать на бок, пока вовсе не рухнул на землю. Послышался еще треньканье тетивы, оповестившие о новом выстреле из лука, но как это было и в первый раз, стрела попала в мой магический доспех и отскочила от него. «Может, поговорим?» — громко спросил я, смотря на друида, который стоял в 300 метрах от меня. Вернее, я смотрел на его ауру, но это детали. «Человек говорит на языке Великой Матери», — послышался ответ. «Я готов поговорить, если ты не убьешь моего Шуасура», — добавил он, явно имея в виду своего фамильера, который уже лежал на земле, будучи парализованным. А рядом с ним уже была Тина, которая явно готова была перекусить глотку твари, ранившей ее брата. «Хорошо, но ты подлатаешь моего фанга», — произнес я, подойдя к фамильеру друида и уперев в его горло наконечник шпаги. И яд в ней уже был не парализующий. Иной задумался. «Хорошо», — ответил он, и я облегченно выдохнул, ибо раны на боку Титуса выглядели крайне опасными, но я знал, что друиды способны лечить магических животных, а значит, он мог вылечить моего фанга. «Отлично, кидай свой лук и подходи», — ответил я собеседнику, и вскоре, из зарослей, через которые непонятно, вообще, как он меня увидел и смог прицелиться и выстрелить, вышел крупный иной, тело которого, как и того, что я парализовал, покрывали татуировки с красными символами. «Мой фамильяр, он жив», — ответил я, — «но это может в любой момент измениться, если ты не вылечишь моего фанга», — прямо ответил я и кивнул в сторону лежащего на земле Титуса. «Знатно эта тварь его покромсала», — подумал я, смотря на страшную рану на боку фанга и огромную лужу крови, в которой он лежал. «Хорошо», — кивнул друид и подошел к брату Тины. Та, в свою очередь, оскалив пасть, зарычала. «Все нормально, девочка», — я подошел и провел рукой по ее загривку. А тем временем, иной присел на одно колено и коснулся рукой раны фанга. Я ощутил сильный магический импульс, и буквально в следующий момент, рука друида вспыхнула ярким зеленым светом. Не прошло и минуты, как от раны на боку фанга не осталось несколько узеньких полосок шрамов, которые сразу же скрылись под густой шерстью. «Мой фамильяр», — иной кивнул на Ягве. «Если уберу яд, он не нападет?» — прямо спросил я. «Нет, клянусь Великой Матерью», — ответил мой собеседник, и я кивнул. Я коснулся туловища большой черной кошки с 8 лапами и за несколько секунд извлек из ее тела свой парализующий яд. Шатаясь, фамильяр друида поднялся и сразу зарычал. «Свои!» — услышал я команду иного, при этом сохраняя бдительность и будучи готовым в любую секунду атаковать. «Ты встречал другого иного?» — спросил он. «Да», — кивнул я, понимая, о ком он говорит. «Он умер?» — бесстрастно спросил мой собеседник. «Нет, он лежит, как и твой фамильяр, без движения», — честно ответил я. «Я черный паук, благодарю тебя», — друид вежливо склонил голову, «за то, что не убил моего Шуасура и моего Хуалу. Спасибо, что вылечил моего питомца», — ответил я, кивнув на Титуса. «На них сильная друидская магия. Кто способен на такое?» Вдруг спросил иной, смотря на моих фангов. «Я отвечу, если ты скажешь про человека, которого ты поймал», ответил я. «Человек?» спросил мой собеседник. «Тебе он нужен?» удивленно поинтересовался он. «Да, за ним я и пришел», честно ответил я. Несколько секунд друид обдумывал информацию, которую он услышал, а затем громко рассмеялся. «Ты пришел за ним? Ах-ха, мы хотеть скормить его теням. Ах-ха», продолжил он заливисто смеяться. «Понятия не имею, о каких тенях шла речь, но я решил сразу же обозначить цель моего визита к падальщикам. Мне он нужен», — холодным тоном произнес я. «Да, забирай», — махнул рукой друид. «Скажешь, кто сделать твоих фанг сильными?» — спросил он, и я заметил, как его взгляд привлекло мое ожерелье. «Избранник угла», — честно ответил иной, изменился в лице. Он даже сделал несколько шагов назад, будто бы чего-то опасаясь. «Интересная реакция, однако», — подумал я и улыбнулся. «Чувствуется, переговоры будут проходить на моих условиях». Глава 22. Когда я услышал историю избранника угла, о котором в проклятых землях ходят легенды, признаться честно, я был изрядно удивлен. Нет, я, конечно, понимал, что он сильный друид, но чтобы настолько. «И он дал тебе это ожерелье?» — спросил иной, указывая на украшение на моей шее. «Верно», — кивнул я, и мой собеседник нахмурился. Он явно не понимал, почему я удостоился такой почести, поэтому пришлось ему пояснить. «Возможно, из-за того, что я стал мужем его дочери», — честно сказал я друиду, и его глаза расширились от удивления. «Ты Ла Амару, принявший разложение?» — спросил он, и я кивнул. Было немного забавно наблюдать за реакцией исконного жителя проклятых земель. Эмоции так быстро сменяли друг друга, что я даже не успевал их читать. Но как, я знаю ответ, но скажу тебе его, когда получу назад пленника, произнес я, смотря в глаза здоровяка, который даже по меркам иных был огромным. «Тебе так нужен этот человек?» – удивленно спросил Черный Паук. «Ради него ты здесь?» «Да», – ответил я, и друид усмехнулся. «Идем, Лоонг Избранника Угла, нам есть о чем поговорить», – произнес он и громко свистнул.